Действительно, вопрос о том, как узнать волю Божию, пожалуй, наверное, один из самых важнейших в нашей жизни. Согласитесь, что воля Божия, она является наиболее верным и точным мерилом, как нам поступать. Если мы будем поступать по своей воле, мы наверняка ошибемся, потому что, не зная волю Бога Высочайшего, не зная откровения Создателя, мы обречены на блуждание во тьме этого мира. Но многие считают на самом деле, что волю Божию знают и могут узнать в принципе только особые высокие подвижники, благочестие, старцы. Вот, а для обычного христианина будто бы она недоступна. Также, если мы обратимся к Священному Слову Божию, мы увидим, что это не так. Всем, без исключения христианам, сказано, искушающий волю Божию, чтобы узнать, и в другом месте сказано, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. И искушайте волю Божию, сказано также послание к Ефесянам. Есть также множество других мест Священного Писания, где всем, без исключения христианам, требуется, чтобы они знали волю Божию. Таким образом, получается, что Слово Божие утверждает, что христианин может и должен знать волю Господа. Так? Искушайте, то есть проверяйте, узнавайте, да, вызнавайте эту волю. Вот. Каким же образом нам узнать волю Божию? Для начала нам мы должны понять, что есть воля Божия. Что это такое, каким образом она является, чем она является по природе. Дело в том, что мы с вами, в отличие от сектантов, в отличие от буддистов, утверждаем, что Бог есть личность. Да? Он обладает самосознанием, он может сказать «я». Он обладает суверенной властью над всеми существами Вселенной по праву Творца, как мы сегодня слышали, да, в чтении книги «Бытия». И в силу этого он обладает абсолютной волей. В воле Божией есть главные свойства. Первое свойство воли Божией – это праведность. Воля Бога праведна, источник праведности. Воля Бога – источник блага. Причем настолько источник блага, что, как сказал нас Господь, что никто не благ, как только один Бог. То есть, в строгом смысле, благость присуща только Богу, а нам по участию в этом благе. Понятно, да? То есть, мы можем черпануть от этого океана блага, добра, но сами мы по себе не являемся добром. Мы являемся добрыми, да, это выражение есть? Добрый, но не добро. Добром является Бог. Он океан добра. Поэтому нельзя сказать, что воля Божия, она зла, например. Да? То есть все злое заведомо, оно не воля Божия. Так? Второе, что мы должны знать, что воля Бога, она совершенная. Все, что несовершенно, что служит к несовершенству, воле Бога не соответствует. Дальше, мы должны понять, что воля Бога праведная. Все, что не служит праведности, оно противоречит воле Божией. Эти как бы основные аксиомы мы должны все время повторять. Понятно, да, почему? Потому что при помощи вот такого определения очень многое отсекается. Дальше мы должны понимать, что воля Бога, она всемогущая. То есть Бог может все, что захочет. Поэтому утверждать, что Бог может то или другое, а другого он не может, если это другое не является чем-то неправедным, да, там, то это будет неправильно. Воля Бога может все, что захочет. Вот это очень важные общие постулаты, которые мы должны всегда держать в своем уме, чтобы познавать, что такое воля Господа. Итак, теперь, когда мы переходим к Писанию, которое говорит нам о воле Божьей, мы должны понять, что есть некие... Дальше, когда мы говорим о воле Божьей, мы должны понимать, что воля Божья служит для исполнения его глобального плана. Когда мы говорим, например, о воле Божьей относительно нас, она касается именно лично нас, но она связана с общим планом всего мироздания. Почему? Потому что каждый из нас задуман был Богом Отцом еще до сотворения Вселенной. Знаете, да? Замысел об нас есть до начала времен, и наша задача раскрыть именно этот замысел. А в чем глобальная реализация этого замысла? В том, чтобы всех существа земные и небесные соединить под одной главой Господом Иисусом Христом. Помните, мы сегодня говорили даже, что весь мир для Христа создан. Так? И поэтому глобальная цель наша – встроиться во Христа. Так? Соединиться со Христом и иметь Христа своим главой, чтобы все было возглавлено Христом, чтобы Христос действовал всегда во всех нас. Это вот глобальная цель воли Божией, которой все частные проявления, они сводятся как лишь частные проявления вот единого глобального плана. Я к чему это говорю? Потому что очень часто люди, ищущие воли Божией, или которые хотят об этом что-то знать, они... говорят, получше дискретно воспринимают. То есть пытаются на кусочки разделить, понимаете? Ну, там, есть ли воля Божия, там, там, о покупке, там, не знаю, автомобиля или нет. Но дело в том, что если мы будем вот так ставить вопрос, очень часто вопрос просто не имеет никакого смысла, понимаете? Почему? Потому что в данной ситуации, если ты ставишь вопрос именно так, ты не понимаешь своего места в общей структуре мироздания. Вот действительно, мы знаем, что, например, монах, он обязан спрашивать совет у своего духовника, даже, как говорил Антоний Великий, хорошо, если даже на количество капель воды, которую он выпьет. Но это касается только монаха. Почему-то, во-первых, потому что он не имеет личной собственности, так? Дал обет нестяжательности. А во-вторых, потому что монах дал обет послушания, которого мы не давали. Вот теперь, что касается дальнейшего проявления воли Божией. Есть ряд вещей, которые общие для всех существ во Вселенной, в чем проявляется воля Божия. Итак, давайте мы их перечислим, чтобы мы их четко запомнили. Так? Первое. Когда Христа спросили иудеи, в чем воля Божия, и какие дела нам делать, чтобы исполнить волю Божию, Христос ответил, вот дело, которое требует от нас Бог, веровать того, кого Он послал, то есть Господа Иисуса Христа. Это первое проявление воли Божией. Все, что мешает вере в Иисуса Христа, есть то, что есть нарушение воли Божией. Понимаете, это, кстати, вопрос не теоретический. То есть бывает куча случаев, когда вера говорит одно, а мое представление говорит другое. Там, да? Ну, например, как я могу там не уважать мнение другого человека, да? А он, пусть он не христианин, у него свое мнение, у меня свое. Но помните, что эта мысль нарушает волю Божию. Понятно, да, почему? Если воля Божия, чтобы все веровали в Иисуса Христа, человек, который нарушает эту волю, таким образом он нарушает волю Господа. А в другом также сказано, что воля Божия, чтобы мы воздерживались от блуда. Да? Разврат не оправдывается нарушением воли Божией, является нарушением воли Божией. Так? Также есть воля Божия, чтобы мы не злобились. Никакая злоба, ненависть, она не может быть оправдана волей Божией. Эти вот вещи общие, некие постулаты, которые необходимо иметь всегда. И как бы, вот, то, грубо говоря, заповеди Господни, первая из которых православная вера, является как бы таким главным, может быть, стержнем определения воли Божией. Так, у нас возникает вопрос, согласен воле Божией или не согласен, вот тот или иной поступок. Очень простое, мы говорим, первое, противоречит это вере в Иисуса Христа или не противоречит, так? Второе. Противоречит это заповедям или не противоречит? Если противоречит заповедям и вере в Христа Спасителя, это заведомо против воли Божией, понимаете? Просто заведомо необсуждаемо. Причем тут необходимо иметь такую сложную, необходимо иметь такую некоторую поправку. Что значит, имея заповедям Божией противоречит или не противоречит? Есть заповеди, по-моему, вполне очевидные. Например, не убивай, так? Не воруй, там, не прелюбодействуй. Ну и в этом отношении, например, у нас есть некоторые вещи, которые некоторые не понимают. Например, противоречит ли война заповедь Божия не убивай? Нет, не противоречит. Потому что война не есть убийство. Война есть война, понимаете? Она может справедливой, не быть несправедливой. Но несправедливая война – грех для кого? Для руководителя этого государства, который развязал. А для солдата несправедливая война будет тогда грехом, или вообще любая война будет грехом тогда, когда он на войне будет поступать, например, убивать беззащитного, да? Там, пленника убивать, там, да, издеваться, там, и насиловать людей, там, мародерством заниматься. Понимаете, вот эти вещи, они будут для него грехом. Война как таковая для солдата грехом не будет. Теперь идем дальше с вами, да. Вот откуда брать понятие воли Божией? Святой Антоний Великий говорил, что для того, чтобы не ошибиться, нужно никогда никого не осуждать и на все, что делать, иметь свидетельство Священного Писания. Итак, а дальше, значит, мы черпаем волю Божию в Священном Писании. Но каким образом? Какое условие чтения Священного Писания? Здесь я должен сказать о некоторых предварительных условиях. Чтобы правильно понимать Священное Писание, во-первых, его нужно читать с молитвой. Это первейшее условие. То есть читать его не как текст для обсуждения, да, а некий текст с молитвой. Это текст, который нужно понимать с молитвой. И для него нужно что еще сделать? Для того, чтобы понимать Священное Писание, необходимо, как говорит апостол, не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться обновлением ума вашего. Что значит не сообразовываться? По-гречески сказано, не имейте общей схемы с этим веком. Этот век, понятно, что это значит. Ну, это когда люди говорят, в наше время все думают так, так? В наше время все думают так, это некая схема. Согласитесь, так? Вот с ней мы не должны сообразовываться. мы надо сказать, первое, если мы хотим узнать волю Божию, мы должны заведомо отбросить то, что как-то один из мудрецов 17 века, Фрэнсис Бэкон, говорил, идол толпы. То есть общая схема с этим веком, то есть мнение окружающих должно быть проигнорировано заведомо. Перед тем, как мы будем читать Слово Божие, мы должны вычистить свой разум от вот этих предрассудков, понимаете? Это первое условие необходимое, понятно, да? Потому что иначе мы будем вычитывать то, что нам хочется, понимаете, да? Если это всегда есть такой соблазн, чтобы искать то, что нам хочется, а не то, что верит Бог. Дальше. Но апостол говорит дальше. Мы должны преобразовываться обновлением ума вашего. То есть мы должны обновлять интеллект, разум. Каким образом? Преобразовываясь. В греческом стоит слово метаморфоза. То есть изменять способ мышления. Это сознательная работа, которую обязан проводить каждый христианин с момента своего крещения. То есть все то, что мы делаем, все мысли должны быть проверяемы Богом и должны быть очищаемы Его Словом, понимаете, да? То есть задача какая? Начать мыслить по-библейски, по-святоотечески, понимаете, да? Необходимо налаживать процесс своего мышления. Этим надо заниматься непрерывно. Собственно говоря, для этого существует правило чтения ежедневного Священного Писания. Понимаете? Оно существует как камертон для настройки разума, который должен постепенно начать по-другому функционировать. Необходимо менять способ мышления. Понимаете, я считаю так, а Библия считает по-другому. Тем хуже для моей точки зрения. Понятно? Должна быть общая настройка именно такая. Вот. При этом вот эта мысль является обновлением. Откуда брать силы для этого процесса? Потому что он действительно забирает много интеллектуальных сил. Для этого необходимо помнить, что нам даны все эти силы, они в нас вложены в момент миропомазания. Как сказал апостол Иоанн Богослов, вы имеете помазание от святого и знаете все, не имеете нужды, чтобы кто-нибудь учил вас. Но само помазание, которое вам дано, оно в вас пребывает, и оно вас учит всему, и чему оно вас научит, в том и пребываете. То есть, необходимо пользоваться тем даром миропомазания, который в вас вложен сразу же после таинства святого крещения. В вас заложены внутри вас, в глубинах вашего сердца, духовные силы Святого Духа. Поэтому необходимо просить Святого Духа, чтобы Он сам давал вам силы, так как Он в вас пребывает с момента крещения, к Нему нужно обращаться за помощью. Не пытаться просто своими силами это сделать, да? А непрерывно, каждый раз, желая обновить свой разум, обращаться за помощью Господу Богу Святому Духу. Вот, чтобы Он преобразил этот разум. Вот, и дальше говорится, чтобы ум должен быть преображен, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Чтобы мы, наш разум понял и познал, что хочет от нас Бог. Дальше что делать? Вот у нас возникает сложная ситуация, да? Ситуацию мы сразу проверяем как? Мы берем Слово Божие, помолились, начинаем читать. Как мы его должны понять, во-первых, Слово Божие? Слово Божие мы должны понимать так, как понимали его святые отцы. Не как понимают, как нам хочется понимать, так, а как понимает его всегда православная церковь. Для этого необходимо заниматься такой работой, которую мы сейчас почему-то не забыли. Необходимо исследовать Священное Писание. Помните в первом псалме, что поется? «И в законе Господне получится сколько времени?» День и ночь, да, и будет яко древо, насажденное при исходящих вод. То есть необходимо вникать в закон Божий, размышлять о нем, понимаете, вчитываться в него, всегда опираясь на святых отцов. Мы вообще живем сейчас в уникальное время, на самом деле. Обратили внимание, что столько, такая доступность святых отцов, которая была сейчас, ее никогда не было раньше, ни в какие из веков, представляете? Раньше, например, хорошая библиотека стояла, например, ну, могла бы там из 20 книг. Потому что дорогие рукописные книги были, да? Сейчас у нас у любого человека может быть библиотека там в сотни томов спокойно, да? То есть, и причем за очень маленькие деньги. Я помню еще прекрасно то время, советское время, когда у нас сотрудники переписывали Святой Евангелие, потому что его не достать было. Вот, сейчас этого такой сложности нет. Вопрос в том, что мы этим не занимаемся, не исследуем. Надо исследовать Священное Писание, чтобы в сложный момент у нас была уже, как говорится, наработка, да? Уже привычка, привычные мысли, которая должна сразу же выйти у нас и проверить наш разум. Дальше мы узнаем, дальше возникает какой-то сложный момент, и нет очевидного для нас пока ответа в Священном Писании. Каким образом узнавать волю Божию в такой ситуации? Существует, конечно же, для этого Святая Церковь, да? Необходимо пойти в Церковь Божию, если время того позволяет так, и взять и спросить совета у священника, но причем просить совета какого? Чтобы совет дан был с обоснованием. Понимаете, да, зачем? Обоснование на Священном Писании, на Святых Отцах. Это нужно не для того, чтобы мы не доверяем священнику или там доверяем, а затем, чтобы мы учились, понимаете? Ведь каждый эпизод жизни нашей, так ведь, это новый этап обучения. Поэтому, конечно же, например, если мы возьмем святых отцов, они всегда ссылались на учение, на Священное Писание, на святых отцов других, так? То есть, таким образом происходил процесс обучения человека, чтобы в другой раз человеку было легче сделать выбор. Понимаете, да, чтобы он научился это сделать. Они не просто там, как там, вот мне нужен конкретный совет на конкретный момент, точка, да? Умный человек всяк из любой ситуации попытается извлечь толк себе, так? Вот как раз-то поэтому необходимо спросить священника, чтобы он обосновал. И опять-таки не в процессе, не только не в контексте того, что вот я вам не доверяю, там обоснуйте, так? А в каком контексте? Батюшка, я вот хочу понять, почему, чтобы мне в следующий раз там вас не надоедать, понимаете, да, если, ну, так, такой, в грубой форме сказать. На самом деле суть такая, чтобы обучиться при помощи вот этого. Собственно, эти священник, он имеет в хиротонии власть учить словесных овец Слову Божию. Не своему слову, так? А именно своему слову Божию. Бывает такая ситуация, что священник бывает некомпетентен в таком вопросе. Ну, это естественно, да, потому что священники разные, разный духовный уровень, а есть вопрос просто более сложный, так? Он может посоветовать почитать кого-то из святых или отправить к какому-то опытному священнику или к епископу. Или который стоит над ним, да? Или к какому-то опытному священнику, например, старцу. Опять-таки к старцу ездить за конкретными важными вопросами духовной жизни. Вот есть специальное постановление нашей церкви 1998 года, подтвержденное Архиерейским собором 2000 года, о том, что никто, включая старцев, не имеет права в принудительном порядке назначать там женихов и невест, там, да, или там в принудительном порядке отправлять в монастырь. Вы просто должны это постановление знать, чтобы не попадаться в такую ловушку. Там, чтобы приезжали кому-то, какому-то священнику, который называет себя старцем, а потом сказали, он тебе там сказал, а вон на том женишься, или там на того замуж выйти. Такие вещи, они Богу не угодны, они в истории церкви, говорят, никогда не практиковались раньше. Это изобретение уже нашего времени. Вот, идет речь о вопросах именно духовной жизни. Вопрос решать, как с тем или иным грехом справиться, да, как решить вот тот, как научиться той или иной добродетели, так делать или не делать какое-то очень важное дело. Понимаете, вот для этого есть вопрос, там, как раз, конечно же, ездить к старцу. Я сам имел честь общаться с старцами, и могу вам сказать, что старцы как раз-то всегда обосновывают. Я ни разу не видел, чтобы отец Кирилл Павлов закатил глаза и в голос оракула сказал там, да, что я изрекаю волю Божию тебе то-то, то-то делать. Он говорит, ну вот давай посмотрим, вот то-то, 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 так? Понимаете, да? А как раз старцы, в этом смысле настоящие подлинные старцы, они всегда будут лучшими учителями. Причем их слова очень коротко сказаны, они великолепно ложатся на душу именно по той причине, что они по благодати Божией говорят. Вот, но они, тем не менее, объясняют, становится понятно, да, в чем дело, почему это, чем это связано. Вот. Теперь, что касается ситуации, когда нет возможности пойти к священнику, нет возможности пойти, тем более, к старцу, потому что какая-то вещь, которая требует безотлагательного решения. Здесь есть несколько способов в том, как узнать волю Божию в такой ситуации. Способ первый, основанный на Священном Писании, это жребий. Как вы помните, святые апостолы как избрали на место Иуды нового апостола, апостола Матфея? По жребию. Сделали не так, в строгом соответствии с книгой притчей. Там сказано, жребий, рука бросает жребий в полу, а решение от Господа. Но как бросать жребий? Теперь должен сказать, что как правильно это делать. Многие люди у нас считают, что любой жребий бросил и все. Нет. Для того, чтобы жребий бросать, необходимо, естественно, знать, из чего ты выбираешь. Понимаете, да? Если бросать жребий, делать аборт или не делать аборт, Бог, очевидно, такой жребий вам не благословит, понимаете? Ну, понятно, да, почему? Потому что аборт заведомо делать не надо, так? Или, например, платить за квартиру или не платить за квартиру? Ну, очевидно, что платить. Тоже вопрос жребий, да тут, знаете, гадалки ходить не надо, да? Жребий бросать незачем совершенно. Жребий бросает в том случае, когда есть несколько вариантов, которые, все из которых не противоречат воле Божьей, понимаете? То есть, выражены в Священном Писании, так? Не противоречит прямо прямому заповеди Господа, так? Но которые для нас, вот, которые мы не можем решить. Вот таким образом определяется вот, по жребию. Как молится сначала Господу, да? Обычно читает Царю Небесную молитву Господню. Вот, бросают жребий, там, то есть описывают какие-то три варианта, там, ну, есть разные варианты, там, или камушки выкидывают, выбрасывают, там, или закладывают Слово Божие, там, да, вытаскивают наугад, помолившись, да, там, не глядя, там, жребий. Ну, как, например, патриарх и Тихон, да, вот так же выбирали. Вот, вот все, и таким образом мы узнаем волю Божию. Причем есть такое правило, что если дело важно, ты сомневаешься, что, то здесь хорошо вытягивать жребий три раза. В известном случае многократно, что в таких случаях люди подряд вытягивали одну вещь, которая была совершенно неочевидна, но оказывалась потом именно той, которая нам была нужна. Это, помните, что это прямо библейский способ определения воли Божьей, который основан полностью на учении святых и ни в коем случае не является никогда ничем иным. Дальше. Есть второй способ узнавания воли Божьей, связанный также со Священным Писанием. Он похож на один грех, и прошу вас четко различать эту простую вещь. Способ заключается в том, что вы открываешь текст Священного Писания и начинаешь читать его подряд, помолившись, да, прося, чтобы Бог открыл свою волю. Заметьте, вы начинаете читать подряд, не пытаетесь делать как во время гадания, там наугад, раз, открыл-закрыл, да? Вот это гадание. То есть вы не пытаетесь связанный текст, связанную мысль Бога, да, понять, а вы пытаетесь как раз использовать просто как священный текст, как некий гадальный текст, там, да, текст гаданий. Это грех. А вот когда вы читаете Слово Божие с молитвой, прося, чтобы Бог открыл свою волю, очень часто, я думаю, каждый внимательный читающий христианин встречался с такими явлениями, ему в глаза бросается тот или иной священный текст. Вот здесь очень важно, вот этот способ может быть один из самых надежных для определения воли Божией, то, что сам Бог продолжает говорить через свое живое слово. Недаром ведь Священное Писание говорит, что слова Божии, они слова живые, да, в которых прямо действительно обращается Бог к нам. Вот, также воля Божия можно определить и даже когда нет Слова Божия под рукой. Бывает такая ситуация, когда нужно что-то решить, очень важно, да, а нет возможности такой решить. Отец Сафроний Сахаров, известный духовник, он говорит, опираясь на авторитет преподобного Силуана Фомского, следующие слова. Вот в таких случаях надо, очистив свой разум от всех зла и против всех решений, предварительно, обязательно очисти, да, то есть не прекратить вот эти мыслительные процессы там, когда там говорит, а вот если то-то-то, а если то-то-то. Нет, прекратить, остановиться, да, как сказано в Писании, упразднитесь и уразумейте, что аз есть Бог, так, то есть прекратите, сделайтесь праздными, прекратите процесс копания, шевеления внутри себя. Вы знаете, да, для этого существуют определенные способы, вот, конечно, там, хорошо прикрыть глаза, вдохнуть, да, несколько раз продышаться, что называется, да, и волевым усилием прекратить вот этот процесс. Некоторым дается легче, потому что Господь дал такой дар, некоторым сложнее, но любой человек может на самом деле это сделать. И после этого, обратившись непосредственно к Господу Богу, попросить Его, чтобы Он открыл свою волю. И после этого первая мысль, которая придет, посчитать ее за волю Божию. Вот это мы, но опять-таки этот способ им нельзя злоупотреблять. Им нужно его использовать уже только тогда, когда нет ни прямого свидетельства Священного Писания, да, нет возможности не узнать ни жребием там, да, ни у священника спросить. Я к чему это подчеркиваю? Потому что люди часто начинают злоупотреблять этим способом, думают, что там любая там мысль, которая в голову пришла, там воля Божия. И потом впадает в какие-то там крайности. Теперь, что касательно некоторых таких вещей, которые связаны с познанием воли Божией, но при этом они очень опасны. Мы знаем из Слова Божия, что в Библии описан ряд случаев, когда воля Божия открывалась через сны или видения. Здесь нужно быть крайне опасным. Как говорит Иисус сын Сирахов, многие люди пали, подоверившись сновидениям. Помните, что только тот сон может быть признан от Бога, если, во-первых, он не вызван моей предыдущей деятельностью. Вы знаете, да, что там, что делается, то и грезится, да? Потому что если там я что-то делал, о чем-то думал перед сном, а потом мне то и приснилось, но это не значит, что воля Божия открылась. Просто мой процесс моего мышления продолжался уже во сне, понимаете, да? Вот здесь просто можно обмануться таким образом. Но это самый безобидный обман, кстати говоря. Вот, здесь нужно также отличать от снов каких, которые приходят, называется, из-за левого плеча, то есть от дьявола. Помните, что сны от дьявола, они приводят человека или в состояние гордыни, или в состояние отчаяния. Поэтому, как говорил Иоанн Лесочник, верь только тем снам, которые призывают тебя к покаянию, но если они ввергают тебя в уныние, то не верь и им. Понятно, да? Богу не угодно уныние, Богу не угодно отчаяние. Помните, опять-таки, что Дух Святой есть Дух мира. И каждый раз, когда Бог говорит, Он говорит так, чтобы человек умиротворялся при этом. Когда Бог говорит, человек утихает, у него разум успокаивается. Бог никогда не возбуждает человека. Все слова Божии, они, когда звучат в человеческом голове, они могут звучать у любого человека, естественно, христианина тем более. Вот, а они всегда сопровождаются, во-первых, чувством недостоинства, чувством благоговения перед Богом, страхом Господним, потому что начало премудрости, помните, да? Страх Господень. Потому что бесстрашные всякие мысли, они явно от врага идут. И они никогда не будут сопровождаться внутренним кипением, раздражением, да? Кипением, кипением разума. Слава Божия, они всегда человека, они, когда, они, когда Бог говорит, человек уже не может, уже здесь он не может обмануться. Вот здесь есть такой момент, когда Бог лично обращается к человеку, спутать это уже невозможно. Это, вот, но помните, что на это рассчитывать мы можем и не можем, как бы вот так вот. Почему? С одной стороны, можем, потому что мы дети Божии, так? Бог, конечно же, к нам может обратиться. Но мы не можем рассчитывать, как вы сказали, что мы не можем требовать, что Бог принудительно поет или обязан нам что-то рассказать. Это понятно, да? То есть Бог никому ничего не должен. Но когда Бог говорит, вот это уже не спутаешь. Признаком внешним являются те самые признаки, которые перечисляет апостол Павел. Помните, какие? Плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Когда Бог действует в человеке, в нем возникают вот именно эти качества, о которых говорит апостол. Это четкая диагностика, от Бога человек или нет. Если человек поговорил с Богом, и у него истерии после этого, очевидно, что он не с Богом, да, поговорил. Вот. Если человек только, если человек, поговоривший с Богом, начинает бегать там, говорить, смотри, какой я хороший там, да, или смотри, какое у меня откровение было, от Бога это? Нет, вряд ли. Вот, кроме тех случаев, когда Бог кого-то пошлет, но опять ли он пошлет, тогда он вложит в уста такого человека четко, совершенно недвусмысленную убедительность, которая будет убеждать людей. И люди будут понимать, что это слово, слово Божие. Например, часто люди говорят, а где там у святых отцов точность, где, скорее, где воля Божия? Есть ли такой критерий? Да, в Евангелии сказано, что есть такие моменты, когда говорит Бог лично сам, устами человека. Помните, когда? Когда вас приведут перед царями и владыками ради имени моего, не заботьтесь, что вам отвечать. Помните почему? Потому что дам я вам дам уста и премудрость, которым не смогут противиться и противостать все сопротивляющиеся вам. Поэтому слова мучеников – это непосредственно слова Святого Духа, которые уже, они, собственно, так и обладают такой силой. Мы сами, может быть, когда читаем жития святых, да, или творения святых, мы, может быть, замечаем, да, что бывают настолько сильные слова, они настолько потрясают человека, что они могут его переделать. Потому что Дух Святой говорит через уста людей в таких случаях, как и говорил он через слова библейских пророков. Помните, что нас с вами это касается точно таким же образом. Если начнутся гонения, помните, что воля Божия очень простая. На гонения не нарываться, исповедания веры не скрываться. В каком смысле? То есть, если вас взяли, исповедуйте Христа всегда, да? Но не готовьте никаких речей, это сам Дух Святой научит вас. Есть еще некоторые моменты. Люди не знают, например, что сказать, как узнать по воле Божией, сказать, что или нет. Вот, кроме всех тех вещей, которые я вам сказал раньше, да, есть определенные практические советы, что делать. Вообще, бывает, когда их можно использовать, например, даже и для познавания воли Божией. Помните, откуда исходят злые мысли, которые помрачают человека? Сердце, да? Поэтому, чтобы узнать волю Божию, делаем знак честного ждущего креста на сердце. Так? Если мы хотим сказать некое слово, да, которое должно быть важно для другого человека, да, мы должны где ставить знак креста? На сердце и на устах. Очень полезно использовать честной и ждущий крест Господень, который у вас висит на груди. Приложите к устам и чтобы Господь сам оградил ваши уста, да, своим собственным словом. Вот, теперь, что касается, вот это некие практические вещи, которые очень важно помнить. Когда у вас в голове сумбур бывает, знаете, такой каша, где надо ставить знак креста? На лбу, конечно же, да. А снять знаком креста лоб. Эти вещи очень практические, и они очень помогают, вы сами это убедите. Убедитесь в этом. Важно, если важно какое-то дело вам нужно делать, где знак креста ставить? На руках. Понимаете? если важное дело, вы там боитесь, да, что там небольшое не то движение, там, да, и все там. Вот, помните, учитесь, как, что знак креста помогает в этом деле. Но об этом подробнее в следующий раз, завтра будем говорить вечером, да? После службы я поговорю о формах молитвы телесных, там, да? Которые, как их правильно использовать. Вот что касается воли Божией. Но помните, что есть вещи, которые с познанием воли Бога совершенно несовместимы. Воля Бога никогда не бывает, не открывается пьяному. Понятно, да? Понятно, да? Потому что человек помрачил свой разум. Воля Бога никогда не открывается человеку в состоянии наркотического опьянения, в состоянии экзальтации, когда человек накрутил себя, да? Как помните, жрецы Вала прыгали там, да, и кололи себя копьями, кричали: «Вал, Вал, слышно!» Вот, воля Божия никогда не открывается человеку, который оправдывает зло, очевидное зло, понимаете? То есть через него воля Божия не будет открываться. Лишь иногда только может невольно что-то сделать Бог, но как это он делал там через Валамова ослица, да? Вот, но обычно это никогда не случается с таким человеком. Я к чему это говорю, чтобы, например, мы с вами не обольщались, например, разными псевдостарцами. Вот сейчас пытается Григорий Ефимович Распутина, да, канонизировать. Помните, что он очень часто исцелял в пьяном виде. Ну, церковь отказалась от этих вещей, пытаясь, здесь целое движение, да, которое за канонизацию выступает. Здесь мы говорим о чем? Простую вещь. По воле Божией или нет? Пьянство несовместимо. Понимаете, да? Вот простые критерии. Так?
Мы не... Войне, понимаете,
а? Войне, нет, ну, да. Когда он в пьяном виде сам исцелял, исцелял-то он именно, лично сам, в том числе и на дворе. Ой, были эти случаи. Я к чему говорю? Я не говорю, что не собираюсь его лично никаким образом не пытаться оценить его жизнь, да, и тем более просто решать звонником или безобразием, которое там делалось, не делалось, там блудом или блудом, да. Но факт, например, пьянство он был, который признавал он сам в том числе. Вот к чему говорю, что вот здесь вопрос открытия, откровения воли Божией, оно есть. И к чему я говорю, потому что на самом деле сейчас появились, Григорий Ефимович Распутин давно уже отошел на суд к Богу, а сейчас появилось много подобного типа людей. Я даже знаю таких людей, которых выдают за старцев на самом деле, которые при этом в пьяном виде какие-то изрекают откровения. Помните, что эти вещи несовместимы с волей Божией. Понимаете, воля Божия открывается человеку с трезвым умом в обязательном порядке. Почему? Потому что разум человека при приближении к разуму Бога, он ослабевает? Нет. Помните, какой дух, одно из имен Святого Духа? Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух видения богачести. Поэтому разум пророков усиливается, да, когда они встречаются с Богом. Разум у праведников усиливается. Поэтому как раз-то трезвый разум, сильный разум, он является обязательным условием, знаком, вернее, приближения к Богу. Если это сильный, не от природы сильный, да? От природы бывают люди более слабым и сильным разумом, с менее слабым разумом, так? Но это не мешает откровению Божию. Бывают там люди, которые внешне, может быть, мало развиты, например, помните о юродивых, да, деревенских. Внешне, может быть, по-человечески просто обычные бабы были, да, деревенские. Но не без образования, без всего. Но при этом они открывали волю Божию, потому что они жили чисто. Вот, но здесь, признаком как раз того, что Бог действовал в них, то, что разум у них усиливался, когда Бог через них говорил. Это очень принципиальный момент, потому что вот сейчас под видом часто... Истинное откровение начинают говорить о разных шаманских практиках, на самом деле. Вот у шаманов у них, наоборот, разум ослабевает, когда дух в них действует. Ну, понятно, да, почему? Злой дух, он, конечно, будет ослабевать разум. Помните даже, что известны были случаи, когда колдуны, гипнотизеры гипнотизировали, они не могли загипнотизировать не только христиан, но даже атеистов, но которые к этому относились скептически. С чем это связано? Потому что разум является в некотором смысле блокирующим для злых духов. Силы. До определенной стадии, конечно же. Так? Потому что человек который, с трезвым разумом, который блудит, он открывает себя через другой, да, канал для злого духа. Вот, поэтому вот некоторые такие общие наметки об узнавании воли Господа. Помните вот эти вещи, используйте их, узнавайте волю Божию. Помните, что ваша задача постепенно дойти до такого состояния, чтобы всякий ваш поступок был согласен с волей Божией. Для этого просите Бога, чтобы он раскрыл замысел именно о вас. Подчеркиваю. Собственно, задача, например, духовника не просто сказать, там общую фразу сказать, да, а помочь человеку найти замысел Божий об этом человеке. Почему, например, есть такое правило у православных, что когда они читают какие-то советы духовного отца, там, лично какому-то человеку, они их никогда не делают общей нормой. Понятно, да, почему? Потому что то, что полезно для одного, не полезно для другого. То, что полезно для одного сейчас, может быть, уже не полезно через некоторое время. Ну, понятно, да? Совет школьника первого класса неприменим для учащегося пятого курса там, мехмата, к примеру, да? То есть, понятно, да? То есть, разные уровни. Поэтому есть некоторые общие наметки. И есть, наконец, книги, которых сведено в как бы, искусство святости. Вот кроме Священного Писания, это, конечно же, такие замечательные книги, как «Лестница преподобного Иоанна», «Авва Дорофей», да? «Невидимая брань» преподобного Никодима Святогорца, такие книги, как «Добротолюбие», особенно первые три тома, четвертый, особенно пятый том, они для вас будут тогда подходить, когда вы будете рядом. Это не сложные, они просто для такого человека, который уже стоит на границе бесстрастия. Они очень хороши, но именно вот в этот момент. Ну, когда дойдете до этой границы, вот самое время будет. Вот, помните, что это ваша задача вполне достижима, замечу. Потому что сил более... Об обстоятельствах... Ну, теперь, что касается как обстоятельств, да, вот действительно хороший вопрос. Как в обстоятельствах выявлять волю Божию? Помните, что для нас волей Божией являются все наши обстоятельства. То есть, в каком смысле? То есть, все обстоятельства, которые с нами происходят, они для нас совершаются по воле Божией. Вопрос, как мы их должны использовать. Возникает, например, вопрос, поджигатель. Вот человек там сгорел в подожженном доме поджигателями, так? И вот, или там теракт был, там человек там пострадал во время теракта. Можно ли сказать, что он погиб без воли Божией? Нет. Это будет грехом для поджигателя, да, или террориста, так? Но смерть данного человека для самого умирающего не является случайностью. Это то, что по воле Божией с ним происходит. Как в обстоятельствах это использовать? Помните, что скорби посылаются нам или в наказание, или в качестве кары, или для того, чтобы мы получили венцы. Вот давайте сейчас разберемся вот с этими вещами. Что значит для наказания? Наказание не в смысле, там, я сделал грех просто, там, да, и получил там возмездие, да, а в том смысле, что ты должен, вот ты сделал грех, тебя надо научить, чтобы его больше не делать, так? Причем наказание может быть как впрямую, там, да, Бог может вмешаться, а так он может сделать так, чтобы он может оставить человека на его грех самого оставить, так? Ну, например, человек там напился, у него цирроз печени начался. Бог виноват, то, что он сделал, что там у него цирроз печени начался. Нет, не Бог, так? Виноват сам человек, то, что он спился. По воле Божией произошло то, что у него цирроз печени начался? Да, по воле Божией. Наказание-то от Бога? Да, наказание, так? Ну, просто Бог как бы отошел, да? Бывает случай, когда Бог просто вмешался, там, дал по голове, да, человеку, чтобы он не упал. Бывает кара. Поэтому наказание в форме кары, они бывают двух видов. Или смерть, или безумие. Понимаете, да, почему? Потому что кара, это в принципе, чем отличается от наказания? Во время кары она невозможно исправиться. То есть Бог видит, что человек в принципе уже не способен исправиться, он знает его волю, поэтому он уже карает его, чтобы человек, его пример послужил для вразумления окружающих. Понимаете, да? Вот. А теперь, наконец, для венцов. Когда человек не заслужил по воле Господа данное наказание, а у него некая скорбь пришла, эта скорбь Господь посылает для того, чтобы человек вытерпел, использовал ее как такую плацдарм для тренировки, да, своей воли, и сразившись, победил, и за это получил награду на небесах. Понятно, да? Вот, если с вами скандалят, а вы умудрились промолчать и еще добавок помолиться за обидчика, да, вы таким образом победили. И скорбь послужила вам на пользу, понятно? Воля ваша закалилась даже на земле, так? А Господь на небе готовит за это награду, которая нам невидима пока, а потом будет очень даже и видима. Вот, теперь как, вот это вот что касается скорбей. Как скорбь правильно переносить по воле Божией? Надо говорить, во имя Господа терплю, так? Помните историю, да, про монаха, который жил в монастыре, его все любили, кроме одного брата, которого ненавидел. Вот. Он психанул, что называется, да, и сказал, все, уйду отсюда, ушел в другой монастырь. Там попал в гораздо лучшую ситуацию. Его половина братья любила, половина ненавидела. Он психанул, ушел в третий монастырь. Его один брат любил там, а все ненавидели. Он тем более еще разозлился, ушел в четвертый монастырь. Там его все ненавидели. Он сказал, да, что-то у меня совсем не в ту сторону как-то идет, да? И он взял такой пояс, как вот у меня, да? И там на него привязал тут надпись такую, во имя Господа терплю. И когда там его очередной раз там били по лицу, там, да, оскорбляли, он смотрел там, все подряд заглядывал, видите, там читает надпись, утешался. Вот, братья, естественно, взбеленились, вы понимаете, да, больше человек, что больше человек обижает? Когда ты незаслуженно другого человека обидел. Это самое обидное для меня, да? Вот, если я его обидел. Вот, естественно, здесь они взбеленились, сказали, а он колдун, у него там колдовские всякие припасы там висят, да, там заклинания там, да. Они его поймали, под белую ручку притащили к настоятелю и разорвали у него рясу, вытащили этот пояс, на котором была надпись такая. Вот, и тогда прочитали, он рассказал всю свою ситуацию. Вот, вот как раз-то он понял, что как на самом деле правильно воспринимать страсти, страдания. Помните, что страдания на земле неизбежность. Вопрос в том, как их переносить. Если мы их переносим ради Господа, да, чтобы участвовать в его страданиях, тогда мы вместе с ним прославимся. Помните, Господь сказал, что где я, там и слуга мой будет, так? И в другом месте Господь сказал, что в Апокалипсисе он говорит, что эти праведники идут за Агнцем туда, куда бы он ни пошел. Агнец куда идет? На Голгофу, потом воскресает, да? Также праведники, те люди, которые хотят праведности, они идут, страдают вместе с Господом, ради Господа терпят, чтобы вместе с Ним и прославиться. Вот так надо воспринимать страдания. Потому что они приходят в любой ситуации, но их можно воспринимать как просто страдания, и они тогда сломают и растопчут человека. Страдания сами по себе не облагораживают никого. А вот если ради Господа их вытерпите, они тогда облагородят человека. Очень большая ложь, когда говорят, что страдания облагораживают. А благодарность только в Господе. Без Него. Это страшная поломка, на самом деле. Посмотрите на людей в больницах. Как они, бывает, ропщут. Посмотрите на тех людей, которые долго стоят. Как они, бывает, ропщут, если они о Боге забывают. Понимаете? И это именно связано с тем, что страдания без Господа ни в коем случае никого еще не спасли. Страдания сами по себе не спасают. Спасает Господь. Через страдания в том числе. Теперь, что касается, как узнать волю Божию, вернее, как использовать в качестве для познания воли Божией радость. Вот здесь это сложнее, но это тоже крайне необходимо. Каждая радость должна быть для нас поводом для благодарения кого? Бога Всемогущего, понимаете? Вот это необходимо делать. Я понимаю, что это часто не нравится людям, но делать это абсолютно необходимо. Иначе мы ничего никогда не поймем. Понятно? Вот. И это общий принцип, понимаете? Некоторые говорят, давайте в тонкостях узнаем. А зачем? Ты не сможешь часто в тонкостях узнать, понимаете? Хотя почему? Вот. Вот даже вот в этом микрофоне у нас тут, к примеру, полосочка такая. Да, как зачем ты в тонкости его знаешь, почему именно здесь эта полосочка? Если ты не видишь всё микрофон, не сможешь никогда это узнать. Вот точно так же твои страдания сейчас, общий принцип понятен, да, почему? Что делать, тоже понятно, так? Вот, если ты ломаешься, если начинает от тебя страдания уныние, там, печаль, и ты не можешь выносить их, отойди в сторону. Да? И, опять-таки, ну только в том случае... Если ты ломаешь, у тебя начинается уныние и отчаяние. Вот в этом смысле, понимаете? То есть, когда ты впадаешь в грех из-за страданий, понимаете? Сам Господь, помните, сказал ученикам своим, если вас гонят в одном месте, бегите в другой. Потому что, говорю вам, не успеть обойти городов Израиля, пока не придет сын человеческий. Вот поэтому, если же страдания, они, вы их переносите ради Бога, вот, то они вас облагородят. Вы придете, увидите, что как только вы решите, что с вами будет продолжаться вечно, они пройдут. Помните, когда к Каве Пахоме пришел один мирянин, тогда он сказал, что жизнь такая ужасная, тяжелая, то Ава Пахоме что ему отвечал? Ты потерпи 25 лет. А он говорит, а что, говорит? Потом пройдут, говорит, да нет, потом привыкнешь. Вот. Поэтому. Вот этот принцип очень простой. Страдания будут до конца. У церкви страдания будет до когда? До прихода Господа. Господь обещал, так? У нас будет страдание до самой смерти. Мы приучены это терпеть, так? Смерть придет, придет избавление, так? Вот, а сейчас сейчас страдания употребляйте просто правильно. Одно дело просто плыть по течению, да, а другое дело использовать страдания как очистительное средство. Благодарите за страдания, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих, как сказал Господь, так? А убегайте от злотворцев, старайтесь оградить себя от уныния, от отчаяния, и тогда воля Божия у вас свершится. Понимаете, Господь выведет вас на вершину. Помните, и помните, что мы дети Божии, еще раз повторюсь. А раз так, то учитесь всегда Богу жаловаться. Помните, страдания – повод появничать Богу. Помните, псалмы читали? Помните, как Давид? Чуть проблема у него, вы в заглавии псалмов не читали? И надо полезно было, сейчас говорю этим пастору, возьмите, псалты будете читать, а параллельно почитайте с заглавием. Обстоятельства, понимаете, когда псалм был написан. Очень интересно, я вам скажу, ощущение получается. Совершенно по-другому книга псалмов воспринимается, понимаете? Вот когда там Давид сидит в пещере, а он со всех сторон обложен там, да? И там он говорит: Господи, а сколько ты будешь сейчас спать? Когда ты наконец вмешаешься? Понимаете? Очень простой там, да? Или, например, там ходит Давид по пустыне, все, свои предали все, да? И он говорит: Господи, я вообще возмущен. Я вижу мир грешников, что они, как вот обычные люди, не трудятся, да? Ран не принимают. Сколько это будет длиться там? Может, я напрасно руки свои в чистоте держу, да? Может, напрасно я стараюсь в добродетели призвать. Но так подумал, с другой стороны, подумал, что если я так буду говорить, то я буду неправ в отношении к твоим детям, да? Но все равно я не понимаю ничего, говорит Давид. Пока я как животное перед тобой, ничего понять не могу. Пока ты меня не ввел сам в святилище, не показал мне конец этих грешников. Понимаете, вот Давид просто говорил с Богом. Учитесь такой простоте, понимаете? Страху Божию, благоговение и дерзновение. А, кстати, одно с другом не противоречит. Из страха Божия, собственно, рождается дерзновение, понимаете? Когда человек боится Бога, он благоговеет перед ним. Когда он благоговеет Богу, он к нему обращается. Когда он обращается к Богу, то он его слышит. Понятно? Учитесь вот этому. Спрашивайте во всех случаях у Бога. Обращайтесь к нему и словами молитв, и словами псалмов, и своими словами. Только не превращайте молитву единственное что в художественное творчество. Это никому не надо. Понимаете? Обращайтесь к нему, к Богу проще. Обращайтесь к Богу Отцу через Сына в Святом Духе. Да? К Богу Троице. К Триединому Богу. Отцу через Сына в Святом Духе. Обязательно. Вот. Потому что, как сказал Господь, помните, то, что попросите у Отца во имя Мое, то получите. Так? Вот. А если не во имя Его, то еще не факт, да? Что получим. Вот. Обращайтесь, спрашивайте и ждите, что Господь поможет. Господь отвечает часто словами, а еще чаще он отвечает делами. Понимаете, это просто проверено. Недаром говорит, кто в море не плавал, тот Богу не молился, да? Вот, действительно, на самом деле, когда человек молится к Богу, просто, как Давид делал, то он получает ответ. Получает ответ в обстоятельствах и увидит волю Божию. Постепенно он так привыкает, что воля Бога, она с ним сращивается. Поэтому, чтобы не делать, говорить, да будет воля твоя, Господи, и во мне. И тогда Господь действительно выведет вас. А когда приходит мысль, что я никогда волю Божию не узнаю, что я там в ад пойду, помните, крещеные все здесь? Угу. Да. А как говорил мой один знакомый батюшка, очень хороший, старый исповедник, кстати говоря, из концлагерей вышедший, нам, крещенным, в ад попасть не так легко. Что вы думаете, Бог своих детей так просто отпустит? Но нет, будете в ад идти, вас будет под затыльниками отгонять, понимаете? За шиворот оттаскивать, понимаете? Подножки ставить, чтобы туда не попали. Так что не волнуйтесь, понимаете? На Бога надейтесь, на Него полагайтесь, Его ищите, Его слушайте, и Господь вас в помощь. Поняли? Да.